Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар» возвращается с обзором 12-й и превью 13-й недели. Мы уже на финишной прямой. И обсуждать новые рамки, какие-то расклады в конференциях мы будем. По традиции с Андреем. Андрей, привет.
Да, привет, Саш, привет всем.
Ну и конец сезона близок, и потихоньку мы будем переходить, наверное, к полноценному обсуждению конференции, что вообще происходит, потому что осталось там 2-3 недели, и вот в игре, точнее, одной из команд игры, которую мы сейчас начнем, да, обсуждать Джорджи и Теннесси, так там для Джорджи уже вообще конференционных игр не осталось, так что там какие-то там расклады уже становятся понятны, где-то известные финалисты конференции, ну и сейчас все отдельно подробно обсудим. В целом, как тебе, Андрей, неделя? Мне кажется, вот первая такая за несколько, мне кажется, за недель 5-6 такая, ну, откровенно говоря, проходная неделя все-таки получилась, что прям, ну, совсем спокойно все получилось относительно обычного.
Ну, все равно, конечно, у нас нашлось место сенсационному результату одному, наверное, хотя мы его, в принципе, и предсказывали, даже можно сказать, что думали, что может Бригем Янга быть проблемы с Канзасом. Ну, наверное, удивление немного то, что Регона такие проблемы были. Вот. А остальное в целом, ну да. Ну и вывесок не сказать, что было много каких-то таких прям мощных. Вот поэтому, да, то есть я не так уж... Ну, я как бы... Какие игры я хотел посмотреть, там 4 штуки я себе выбрал, те я посмотрел и, в принципе, остался доволен увиденным. А за пределами что-то... Ну да, там были хорошие игры, я думаю, мы как-то вкратце обсудим. Но в целом, да, неделя такая была достаточно плюс-минус спокойная. И на рейтинге это тоже отразилось. Там есть свои перестановки, конечно, по которым мы, конечно, обсудим. Но каких-то глобальных потрясений, наверное, не случилось.
Ну, одно там случилось, не глобально, а интересное. Но это мы отдельно обсудим. Давай, как говорят, Джорджи Теннесси, в принципе, такой главный топ-25 матчап этой недели. Как-то получилось тоже без сюрпризов относительно, да, то есть вполне себе спокойно. Ну, относительно того, как в последнее время проводят Джорджи игры, после вполне себе спокойно Джорджи обыграла Теннесси с счетом 31-17. После игры там был, конечно же, рент от Кирби насчет там ранков. Посмотрите посевы, как мы играем. Ну, там, в общем, ничего нового, наверное, как раз не случилось. Но было что-то. Вот. Ну, а Бэк провел, наконец, компетентную игру. Тоже, по своим меркам, 2 пассовых тачдаунов. 1 выносной. Никаких перехватов. Никаких особо глупых потерь мяча. Хотя, конечно, игра тоже началась так по-джорджевски. Но 10-0 это в нынешнем в реалиях не сильное отставание. И вот сначала второй четверти, мне кажется, мы начали видеть ту самую Джорджию, которую мы привыкли видеть. Но, наверное, вот какая вот мысль Андрей пищал по ходу игры, что тут Джорджия, как команда, которую мы там сейчас уже, наверное, считаем таким теневым фаворитом в плей-офф, Теннесси, который, откровенно говоря, имеет какие-то проблемы по ходу этого сезона, должны обыгрывать чуть увереннее, чем это. Как ты вот смотришь на это? На этот тейк?
Да не знаю, если честно, с учетом того, как Джорджия за неделю до этого выглядела против Ole Miss, по всем статьям проиграв, то, в принципе, все равно Джорджия большой шаг вперед сделала. Понятно, что она была фаворитом, большим фаворитом все равно, по мнению букмекеров, по крайней мере, фора была достаточно приличная, и они ее в итоге и пробили. Ну, как бы для меня все равно Джорджи, несмотря на все проблемы, да и не только, думаю, для меня, для всех, все равно остается, что эта команда все равно может выдать длинный путь в плей-офф и выиграть национальное чемпионство. Никто Джорджу, безусловно, не списывает. Ну и в этой игре они, в принципе, показали свои ресурсы. Да, было плохое достаточно начало, 0-10, да, и так нападение не очень получалось, и защита, в принципе, тоже. Вот для меня было, наверное, откровение, что я думал, что вот как Теннесси своим нападением во главе с молодым квотербеком, да, с Нико попадут, вот эту вот жесткую атмосферу против сильной защиты, что как будто было у меня ощущение, что у Теннесси что-то сразу пойдет не так. А наоборот, начали они очень уверенно, хороший был геймплан, в принципе, он работал. Онлайн хорошо Теннесси работала, помогала Нико достаточно так спокойно принимать решение, двигать мяч, и вынос хорошо работал. Но потом, конечно, уже стало намного сложнее. Джорджия включилась в защите по максимуму. Давление начало сумасшедшее быть, и там в итоге это все привело к тому, что нападение Теннесси во второй половине вообще ни одного очка и неэффективно сыграло. Вот. А Джорджия, да, как-то после тяжелого старта в нападении его постепенно включились, и Бэк наконец-то, да, действительно выдал ту игру, от которую от него ждали очень долго, в большой игре, как он себя проявил. То есть, наконец-то он достаточно аккуратен в пасе, принимал, ну, в основном правильные решения, очень хорошие передачи делал неоднократно. Вот и даже на выносе там тоже хорошие моменты сделал. То есть это вот тот бэк, который перед началом сезона считался, по мнению многих, одним из главных квотербеков в нации. Вот, и то есть с таким бэком, конечно, Джорджия действительно способна на очень многое. Вот, поэтому посмотрим, может, эта игра, это начало такого его какого-то финального рывка, и что он почувствует, наконец-то, уверенность в собственных силах, и дальше уже не будет у него игр там с многочисленными перехватами и глупыми решениями. Так что не могу полностью согласиться с тем, что Джорджия должна такую команду, как Теннесси, обыгрывать уверенно. Я думаю, что все-таки Теннесси — это действительно сильная команда, которая все равно достойна участия в плей-офф, как по мне. Вот. Но и меня в целом, кроме первой четверти, в исполнении Джорджии все устроило. А Теннесси, конечно, начало мне очень нравилось, но вторая половина разочаровывающая. Все-таки чуть ресурсов Теннесси не хватает, чтобы вот с Джорджи бороться до конца. То есть Джорджи должна была сыграть вот типа как с Ole Miss или там с Флорида недели ранее. То есть очень-очень плохо, чтобы у Теннесси были реально высокие шансы выиграть эту игру. Но по поводу Кирби, он и его слов после окончания игры по поводу комитета, который он сказал в эфире ABC, ну да, и ESPN, да, который является транслятором, да, бродкастером и плей-офф основным, и вот этих шоу по вторникам, да, что он не понимает, в принципе, как, что там работает. Ну, я думаю, что Кирби сказал за всех, что критерии часто очень размыты, поэтому как бы работаем, грубо говоря, с тем, что есть. Мы на это повлиять уже не можем. И, в принципе, он прав. Он сказал то, что думают практически все, я думаю.
Ну, наверное, да, но есть там и нюансы, вопросы. Как раз вот про Алабаму мы сейчас обсудим в контексте плей-офф и новых рангов. Давай по остальным играм быстро пробежимся. Тут Техас как-то не сильно уверенно играл Арканзас. Очень низовой игре, чего никто не ждал. 20-10 всего лишь. И в один момент, там, в четвертой четверти даже было плюс 3 всего лишь в пользу Техаса. Ну, с Арканзасом в целом никому сейчас не бывает легко, да? Но все же, как бы, опять же, еще раз отметим, что Техас такую очередную не самую важную игру выдал.
Да, в нападении в первую очередь. И не сказать, что у Юерса игра опять получилась, да и вынос тоже не очень хорошо работал. Ну, то есть, да, действительно, Техас нападением не впечатлил, защита, да, сыграла здорово, и мало что позволило сделать Арканзасу, постоянное давление было хорошее. То есть к защите вопросов никаких, сыграли на очень высоком уровне, к нападению. Ну, вроде как Техас неделю назад с Флоридой выдал классный атакующий перформанс, но сейчас вот на таком сложном выезде уже сыграл неважно. И вот я думаю, что этот фактор вряд ли беспокоит болельщиков Техаса относительно домашней игры с Кентаки, которую, думаю, Лонгхорн должны уверенно забирать. А вот в контексте игры в College Station на последней неделе, вот там вот уже действительно, наверное, поводов для беспокойства после такого перформанса от Техаса, наверное, становится больше.
Ну, определенно становится больше, 100%. Так, Андрей, что еще по секу можно обсудить такого важного? Ну, Флорида обыграла LSU, и вот это падение LSU, оно не просто продолжается, Она продолжается, но уже как будто бы закончилась. Тут, конечно, LSU очередную довольно среднюю игру выдали. И на выезде, конечно, были небольшими фаворитами, проиграли. Там все эти, мне кажется, хайлайты обошел, где Брайан Келли на бровке с игроками кричит, что-то там на ресиверов наезжает. Ну и забавно, да, что вот диджей Лагвей, это квотербек Флориды, бывший игрок LSU тут провел домашнюю игру против LSU, ну и переиграл их. Хотя, опять же, мне кажется, тут все-таки заслуга больше выноса была. Да и в целом, даже не тяжело представить, что чего тут была заслуга, потому что, ну, LSU очень плохо мяч ходил по полю, и Насмайер опять там его загрузили пасами, опять он не справился. Впрочем, ничего нового для LSU.
Кстати, это забавно, потому что если мы смотрим на владение мячом, то LSU 41 минуту 43 секунды владела мячом. То есть как бы мяч был у них постоянно, но при этом никакого толка от этого особо не было. То есть очень неэффективно распоряжались таким огромным перевесом во владении. Вот. Ну да, то же самое, в принципе, что Насмайер, как обычно, был нестабилен, но онлайн конкретно провалилась у LSU. 7 пропущенных секов, 11 теклов лосс, то есть там вообще полный был раздрай, и Флорида в этом компоненте игры D-Line Флорида просто доминировала. В нападении у Флориды, ну вот Легуэй, да, вернулся, он же получил травму против Джорджии, травму задней поверхности бедра, вышел. Конечно, он был все равно не на 100%, было заметно, не полностью мобилен, но все равно как бы нужные моменты свои хайлайты выдал, несколько классных розыгрышей провел, несколько пасов отличных сделал. Ну, то есть кажется, что вот как будто вот в лице Легуэя Флорида нашла себе достаточно талантливого квотербека, который может как-то в дальнейшем подтянуть Флориду к более приемлемым результатом, чем есть сейчас, потому что, ну, все равно то, что показывает Флорида, команда, балансирующая на попадание в боул, это все равно не то, чего ждут. Но, тем не менее, вот Билли Неппиер, судя по всему, остается главным тренером на следующий сезон. Руководство университета ему полную поддержку выразило. И как будто вот Флорида этот игроков как будто этот момент как-то зарядил. И вот, то есть, они были на супер мотивации в этой игре. И выдали такую отличную игру, апсетнули LSU, а вот LSU как будто вот после того, как были разнесены Алабамой, как будто и психологически надломились, и как будто уже махнули рукой на сезон, что мы, ну, типа мы в плей-офф уже не вышли, и ладно. Я думаю, поэтому Брайан Келли орал там на всех, пытался как-то завести игроков, зарядить, но не очень получилось. Так что, да, сезон LSU уже 3 поражения подряд. И он, конечно, совсем не туда пошел, когда еще 3 недели назад болельщики LSU наверняка думали о финале конференции и о плей-офф. Теперь уже, конечно, надо понимать вообще, что делать дальше. И вообще, как бы... Я не думаю, что, конечно, Брайан Келли там на горячем стуле и все такое, но как будто вот команда андерачивит при нем. И это многих расстраивает.
Ну, наверное, тяжело не согласиться с этим фактом. Ну и давай к игре такой последней, тоже двухсеянных команд, Южная Каролина, Миссури. Игра в Колумбии, которая прошла. И такой, ну, интересный поединок получился. Южная Каролина была таким большим фаворитом в 10,5 очков. И по ходу игры-то к перерыву все так и было. В принципе, удержали они Миссури в двух филдголах всего и довольно уверенно вели 21-6, но потом в третьей четверти и в начале четвертой что-то случилось, и Миссури дважды выходили вперед, и лишь за 15 секунд до конца Южная Каролина игру выиграла 34-30. Наверное, с точки зрения каких-то раскладов на плей-офф эта игра мало что решала, но все же Южную Каролину давай, наверное, похвалим, потому что из таких вот команд, которые от СЭКа не попадут в плей-офф, выглядят прям как самая лучшая команда. Команда, которая в этом году точно уж всем бой дала, и в итоге, ну, думаю, может закончить даже сезон там с 8-9 победами в целом.
Ну да, очень увлекательная игра, и там, особенно во второй половине, когда вот эти качели пошли, смены лидерства очень часто, и такая развязка. отличнейший тачдаун от Миссури, там супер бигплей Брэди Кука на Лютера Бёрдена, классно прошел в тачдаун, и потом как Южная Каролина в ответ оформила победный тачдаун, собственно говоря. Да, то есть такая игра мало что решала в контексте каких-то там больших масштабных событий в борьбе за сек или за плей-офф, но действительно очень, в принципе, понравилось то, что я увидел, расширенные хайлайты посмотрел, прям все очень бодро, динамично, и очень мне нравится квотербек Южной Каролины, Ланорис Селлерс, фрешман, очень сильно прибавляет по сезону, и это, наверное, ну, не наверное, а точно лучшая игра в его карьере пока что, особенно именно касательно паса, там 353 ярда, 5 пасовых тачдаунов, как бы такого у него еще не было, то есть тоже вокруг этого квотербека Gamecocks тоже может построить, в принципе, такую достаточно интересную команду на будущее. И действительно, они так поднимаются в рейтинге, в плей-офф они, конечно, не выйдут, но вот у них сейчас какая-то проходная игра, да, на ближайшей неделе, а потом вот rivalry с Клемсоном, которую, я думаю, Gamecocks максимально заряжены выиграть и завершить сезон, ну, регулярный с 9 победами. И для них это, конечно, все равно будет большой успех, потому что такого мало кто ожидал перед началом сезона.
Так, ну давай, наверное, быстренько в расклады в самом биг в СЭК обсудим. Честно говоря, все очень запутано.
Ничего, просто, наверное, я пока еще не углублялся, если честно, в какие там тайбрейкеры и все такое. Ну, пока что я так понимаю, что Техас и Индем над всеми, да. У них впереди очная игра. То есть у кого-то еще будет второе поражение.
Вот. И дальше Джорджия 6-2, который уже никак улучшить свой расклад не может. Еще есть Теннесси 5-2 и Алабама 4-2. То есть еще есть Ole Miss. Ну, я уж не знаю, по Ole Miss Dream какие-то шансы. Ну, видимо, 4, 5, 6 команд тут в борьбе. И, ну, я очень похож на то, что все-таки, ну, произойдет ситуация, что вот будет Техас, скорее всего, да, и дальше большой пул команд с двумя поражениями, которые непонятно, как будут считать, там, тайбрейкеры. Поэтому тут уже время покажет.
Да, поэтому я и не углублялся. Посмотрим, как на этой неделе сыграют. И уже перед последней неделей все изучим и выдадим полную картину. Ну, вообще, такое ощущение, что вот Техас Эндем, это действительно оставшаяся, это самая большая игра. Все остальное там, что у Алабамы, что у Ole Miss, что у Теннесси, в принципе, что, в общем, игры, где они должны выигрывать, скажем так. Там, и апсеты будут, если они будут, это будут такие, можно даже сказать, шокирующим результатом. То есть там в оставшихся играх эти команды явные фавориты. Вот. Поэтому действительно расклад, при том, что у нас 4 минимум команды, будет 6-2 за второй слот в финал конференции. Это да. Поэтому сейчас посмотрим, да, как сыграть на этой неделе, потом уже, думаю, разложим все по полочкам через неделю, как там, что кому надо и кто на что претендует.
Да. Ну, давай перейдем к Big Ten. Тут такой один удивительный результат был. Честно говоря, когда я видел его с утра, мне никакого желания не было как-то пересматривать игру или что-то еще. Я ограничился короткими хайлайтами. Поэтому, может быть, если у тебя по Орегону, Висконсина есть какое-то более развернутое мнение, чем мое, что все-таки получилось у Висконсина там, в прайм-тайме на домашнем поле устроить трэп-гейм там раз в сезоне, подсобраться и выдать неплохую игру, хотя, опять же, там, на самом деле, ярды, которые набирал Висконсин, они довольно маленькие, то есть, там, ну, с таким, да, да. Таким количеством, конечно, игры невозможно выигрывать, то есть, ну, поэтому итоговые, как бы, 13 очков их, как бы, это понятно, но вот что случилось с Орегоном, наверное, такая вот небольшая загадка.
Ну, да, эту игру я смотрел полностью, я еще не знал ее, хотел посмотреть, я посмотрел, и действительно, не то чтобы я прям был супер удивлен, ну, конечно, я был супер удивлен, потому что Орегон выиграет уверенно, но у меня было такое ощущение, что, может быть, как бы не сразу Орегон там захватит инициативу и победит, но действительно нападение прям совсем не впечатлило. И Гэбриэл сыграл по своим стандартам достаточно слабо. И что отметить можно в первую очередь, что получилось у Висконсина, то, что они максимально ограничили бигплеи, никаких там взрывных розыгрышей ни на выносе, ни на пасе особо Орегона не было. При том, что там можно посмотреть, там тот же Джеймс, раннинбэк Орегона, выдал достаточно хорошую статистику, но там длинных каких-то выносов практически не было. То есть все достаточно так спокойно, там по несколько ярдов и так далее. Вот. И еще плюс, конечно, Орегон сам несколько раз себя подставлял. Там Гэбриэл бросил перехват в Red Zone один раз, потом фейк филдгол, да, не прошел у Орегона в четвертой четверти на одном ярде. Остановились, да, линии первого дауна. То есть защита Висконсина сыграла, наверное, на 200% от того, что они могут. То есть лучше сыграть против этого нападения Орегона было невозможно. Но, к сожалению, чтобы выиграть игру, Висконсин должен сам что-то был набирать в нападении, а этого не случилось. И поэтому, как бы, можно, конечно же, хвалить защиту Орегона, что они там просто задоминировали, но нападение Висконсина весь сезон не впечатляет, и поэтому по окончании игры на координатор нападения Висконсина Фил Лонга был уволен с поста своего. То есть не получилось, его звали как специалиста чуть ли не по Air Raid нападению, который он там в Северной Каролине ставил. А в итоге за почти два сезона в Висконсине мы и близко такого ничего не увидели. Вот. То есть если бы у Висконсина нападение было чуть компетентнее, то с таким выступлением защиты шансы... Ну, шансы и так были на апсет, но если бы нападение еще было получше, то эти шансы были бы очень большие. А так, ну, конечно, не впечатлило в Висконсин нападением. Орегон, ну, можно связать с тем, что, как бы, опять же, у любой команды всегда бывают такие игры непонятные, где нужно как-то не все получается, нужно как-то себя пересиливать, перебарывать соперника в сложных условиях на Кэмп Рэндли, где очень, как всегда, заряжены фанаты местные. Вот. И плюс еще Орегона достаточно был жесткий календарь в том плане, что у них очень давно не было боевика. У них был боевик до игры с Огайо Стейт еще. И вот потом они играли вот в таком расписании. Да, они, в принципе, его уверенно проходили, но в целом все равно какая-то, наверное, усталость накапливалась, и вот как будто вот здесь был максимум. И вот сейчас, наконец-то, Орегон вот после такого тяжелого выезда отдохнет перед райвери с Вашингтоном на последней неделе. То есть молодцы, конечно, что все-таки выиграли. Выиграли все равно заслуженно, но вот поволноваться пришлось.
Ну и, наверное, то, как бы... Ну, это так хотел добавить. Когда уже так, знаешь, решил заглянуть в календарь, и, ну, ты уже отметил, ну, слушай, ну, на самом деле, вот, они, считай, с 13 октября играют без боевика. При этом они каждую неделю миксуют, то есть игру на западном побережье, потом, mm-hmm. да, игру на восточном. И так каждую неделю, то есть у них даже не было еще ни разу. И вот сейчас, опять же, да, они приехали к Висконсину, у них боевик. То есть, ну, следующая игра у них дома. Вот. И у них не было ни разу до такого момента, что они две недели подряд играли дома. То есть, возможно, Big Ten как-то нужно об этом подумать, что ли, как-то. Не знаю, как. Ну, то есть, я думаю, что это тоже фактор. Через неделю играть то тут, то там, там, с шестичасовыми перелетами, ну, ладно. Орегон, конечно, это проходит с достоинством, но посмотрим, как это может повлиять. Так, но по остальному в Big Ten тут ничего интересного. Огайо Стейт первую четверть выдали слабую против северо-западного, потом как добавили, 31-7 выиграли, и Penn State тоже, в свою очередь, выиграли. Давайте, наверное, в расклады зайдем, которые тоже тут в целом пока что непонятны.
Ну, понятно то, что только Big Ten объявил официально, что как бы, возможен вариант, при котором чуть ли не у четырех команд будет результат 8-1 внутри конференции, что там, если Орегон проиграет Вашингтону на последней неделе, там Индиана проиграет, соответственно, Огайо Стейт, ну, а Огайо Стейт и Пенн Стейт все свои игры выиграют. Но ни в одном из тайбрейкеров, ну, по крайней мере, как заявил Биг Тен официально, что нет расклада, при котором Орегон выпадает из топ-2. Так что Орегон уже точно в финале конференции. Вот, а кто еще, это мы узнаем.
Но я как понимаю, самая большая проблема у Penn State, потому что им нужно, чтобы Индиана там обыграла каким-то образом, Огайо Стейт потом еще, видимо, сама проиграла. Или подожди, у них последний... Ну да.
Нет, нет, можно, чтобы Индиана проиграла Огайо Стейт, а Огайо Стейт проиграл Мичигану. Вот, например, так.
Ну да, ну, в
И
общем, довольно,
тогда да.
нереалистичные расклады в целом. Ну, по всей видимости, Индиана Огайо Стейт станет такой игрой полуфиналом конференции.
Ну, по всей
Победитель
видимости.
отправится в финал, потому что Индиана там вообще совсем дальше легкий соперник. Ну, слушай, тут в целом что понятно? Что с высокой долей вероятности мы увидим четыре команды в плей-офф этой конференции.
Ну, поглядим еще. Но на самом деле идут многие дебаты относительно того, что Индиана достойна или нет своего расписания. Если она проиграет Огайо Стейт достаточно крупно, предположим, то как бы никого не обыграли сильных, а в той игре, где нужно было, ну, показывать максимально свой уровень, вот там не получилось это сделать, оставляет ли Индиану в топ-12 или нет. Я думаю, что шансы все равно высоки, даже если они проиграют Огайо Стейт там. Ну, вот если там это фора в 2 тачдауна, по-моему, если там очков 14-17 проиграют, например, то вряд ли, думаю, Индиану выкинут из топ-12 после такого. Но все равно посмотрим. Как будто, да, 4 команды есть, но еще есть возможные варианты там. Open State, например, на этой неделе потенциально непростая игра в Миннесоте. Так что...
Ну, условно говоря, при прочих равных, там, три,
Да.
точно больше трех, как бы, а тут уже дальше детали, сколько будет. Ну и давай зайдем в Big 12, вторую конференцию, и что-то интересное произошло. И как бы тут случился такой довольно ожидаемый апсет, который там тяжело было представить, учитывая, как тут команда, да, там 3-6 команда против 9-0 команды, но Канзас приехал на выезд, и первое поражение нанес все-таки Бригам Янгу. Хотя там игра такая была качельная, и в итоге Канзас повел, я так эту игру тоже уже, это она же была супер поздняя, досматривал четвертую четверть. Ну и, честно говоря, как будто ты просто продолжал смотреть, как будто ты проснулся 2 недели назад опять, и просто Бригам Янг продолжал играть, опять ничего не получалось. То есть они опять начали проигрывать Канзасу, ничего не получалось. У Редслофа у нападения оно на самом деле провело довольно тоже довольно скверную игру, ну, как будто бы по статистике у них получалось лучше, но в четвертой четверти, когда надо было включиться, ну, кроме одного драйва, как-то вообще ничего не задалось у них. Этот драйв у них закончился потерей на даунах, хотя, опять же, ну, в общем, плей-коллинг там точно меня вызывал некоторые вопросы, ну, это уже, наверное, что-то мое такая вкусовщина, но в целом, да, Бригам Янг без каких-то бигплеев, без какой-то тех вот бигплеев от защиты, которыми они там были, в целом, благодаря которым они часто кого-то уверенно выигрывали, там, знаешь, больше ту игру с Канзас Стейтом, которая была в начале сезона, там, да, там все было на одну сторону. Тут вот Бригам Янга на нападение немножко не включилось, там какие-то перехваты после неплохих драйвов в том числе, да, и отсутствие бигплеев от какие-то от защиты больших. И все вот то, как бы, что 13 очков они набрали дома против Канзаса, который, конечно, добавляет, но команда, которую, возможно, они должны были обыграть. Ну и все. И, конечно, это поражение очень-очень сильно повлияло на все расклады Big 12. Это мы сейчас, конечно, обсудим отдельно, но, не знаю, есть что-то еще, Андрей, обсудить по этой игре. Наверное, просто еще быстренько заглянем в еще одну игру.
Да, мне есть что обсудить, я посмотрел эту игру. Ну, я бы все равно скорее похвалил защиту Бригам Янг за эту игру, потому что они, в принципе, хорошо лимитировали достаточно неплохое нападение Канзаса, которое недели ранее 500 с лишним ярдов привезли Айови Стейт, а тут, ну, не сказать, что там Дэниелс или там Нил, их раннинбэк Канзаса выглядели как-то монструозно. То есть достаточно неплохо защита Бригам Янг ограничила нападение Канзаса, но вот сам Бригам Янг, в свою очередь, ну, много, конечно, упущенных возможностей было. Они даже с такой игрой, не самой яркой, могли выигрывать, но там вот в первой половине Редслав бросил перехват, будучи в Red Zone. Потом еще, конечно, момент уже во второй половине с пантом, который исполнял, кстати, Дэниелс, когда они сыграли типа фейк пант, и в итоге Дэниелс бил пант, и в итоге там случился фамбл, который Канзас подобрал и получил возможность с 3 ярдов первый гол делать, точнее, может, когда продолжать свой драйв, и Нил, собственно говоря, там с 3 ярдов занес вынос и в тачдаун, и принес с этим тачдауном победу Джей Хокс. Вот. И в концовке тоже они, в принципе, Бригем Янг тоже зашли в Red Zone. Ну и там тоже ничего не получилось. Там 4-6 было. Самый, конечно, в кавычках, подходящий момент. Фальстарт случился, превративший 4-6, 4-11, они его не реализовали. Ну то есть вот Бригем Янг, да, конечно, куча упущенных моментов. И поэтому, ну, когда-то, наверное, это должно было произойти, учитывая то, сколько Бригем Янг сыграл близких игр и где им все-таки везло в концовках забирать победы. Здесь вот не повезло. Все равно Кугарс так или иначе контролирует свою судьбу и в борьбе за финал конференции, ну и, соответственно, и в борьбе за плей-офф, но действительно сейчас их положение стало, конечно, значительно уязвимее после такого поражения и еще в контексте грядущей важной игры на ближайшей неделе, про которую мы, конечно, тоже отдельно поговорим потом.
Ну, давай так отдельными словами обсудим другие какие-то более-менее значимые игры. Канзас Стейт, там их падение продолжилось. В этот раз они проиграли Аризоне Стейт дома 14-24, причем будучи приличными фаворитами в этой игре. Ну, а Колорадо, отметим, против Юты. Вот посмотрел первую половину игры, и вот сначала, конечно, нападение Колорадо мучилось от защиты Юты, а нападение Юты — это просто мрак был какой-то. У них получалось набирать очки, только когда они провоцировали потери на чужой половине, причем желательно ближе к редзон, потому что там даже 10-15 ярдов Юта не могла пройти в нападении. Это, конечно, немножко пугало. Но во второй половине все как бы пошло как по маслу, и Колорадо все-таки, ну, как бы то не было, защите Юты, не знаю, там респект, набрать 40-49 против защиты Юты — это в этом году точно достижение.
Да, это все так. Колорадо, вот, конечно, запас все равно виден. То есть Колорадо первую половину играл, ну, так себе, прямо скажем. Вот. И все равно вел 2 владения, при том, что играл так себе. А когда уже заиграл получше, то вообще игра полностью ушла в сторону Баффалос. И в итоге победа оказалась суперуверенной. Ну, вот Трэвис Хантер, что можно сказать про него? Я думаю, что отрыв, может быть, не сильно большой пока что, но, мне кажется, задел относительно конкурентов в борьбе за Хайсмана он себе оформил. Опять очередное классное выступление. Да, он там, конечно, в защите разочек пустил тачдаун, но ладно. Зато он там и перехват сделал, и потом и в нападении, там и прием был у него один сумасшедший, и тачдаун тоже сделал. И опять он почти все снэпы сыграл. Так что я думаю, что Хантер сейчас явный фаворит. И, по-моему, у букмекеров он тоже так уже так приличный себе задел сделал. Вот. Конечно, еще будет много зависеть от того, как Колорадо завершит регулярный чемпионат, но думаю, что пока Хантер действительно явный фаворит. А вот относительно Канзас Стейт, Аризона Стейт, ну, как бы про Аризону Стейт мы особо ничего не говорим практически в этом сезоне. Аризона Стейт 8-2 внезапно уже. Это вообще никто не ожидал. По всем предсезонным прикидкам это был один из аутсайдеров Big 12. Но вот Кенни Диллингем проделывает отличную работу. И да, им, конечно, повезло, можно сказать, с расписанием, что Канзас Стейт — это, по сути, такая была первая сложная игра внутри конференции у них. Но насколько уверенно они ее провели, особенно в первой половине, где вообще у нападения Канзас Стейт ничего не получалось, там и Джонсон перехваты набросал, и фамблы были, с Аризона Стейт в защите великолепно сыграл, но и в нападении тоже выглядело очень хорошо. И, честно говоря, итоговый счет не совсем выглядит так, как развивалась игра. То есть Аризона Стейт выглядела намного увереннее. И это, конечно, удивило, но значит, действительно, эта команда не просто так теперь и в посеве, и даже среди претендентов теперь и на финал конференции в том числе.
Да, давай тоже так обсудим быстренько по раскладам. Тут как бы по факту осталось 4 команды, и все 4 команды в посеве в этой конференции. Brigham Young 6-1 в конференции, Colorado 6-1, Arizona State 5-2 и Iowa State 5-2. Но важный момент, что Arizona State на этой неделе играет против Brigham Young дома и уже ее фаворитом. И победой они просто обходят Brigham Young, и Brigham Young, который 2 недели назад еще как-то безапелляционно был в финале конференции, просто после этой недели может вылететь уже. Не вылететь, но как бы стать просто аутсайдером в борьбе за финал конференции, а Arizona State попадает в финал конференции с большой долей вероятности при таком раскладе. Ну и дальше, сами понимаете, еще возможен вариант с плей-офф. Мне кажется, да. Arizona State в плей-офф, это как-то, наверное, если Colorado еще ладно, мы уже как-то об этом говорили несколько недель, то вот потенциально Arizona State в плей-офф, это, наверное, то, что вот тяжело было вообще каким-то образом представить себе.
Ну вот это Big 12, да, что там... У любого есть шанс. Вот так вот можно назвать эту конференцию.
Ну да. Ну, возможно, это будет самый такой дикий сюжет этого года. Но давай быстренько просто перед ранками обсудим, что дизреспектанули Big 12 после таких результатов довольно ожидаемо. И теперь команда не получает даже боевика. Но это давай обсудим отдельно. Ну вот как бы просто, что итог вот этого всего, что
да.
В Big 12 есть шанс у каждого, что каждый может играть каждого. Комитет это очень хорошо отметил тем, что, может быть, еще и не каждый попадет в плей-офф.
Да.
Ну, мы давай заедем в ACC, где в целом каких-то больших игр не было. Питтсбург там помучился против Клемсона, но Клемсон все-таки их обыграл. Счет 24-20, причем там такая игра, где в четвертой четверти Питтсбург начал догонять Клемсон, но в итоге Клемсон в последнем владении бигплеем Клапника эту игру выиграл.
Да,
но выглядит, конечно, все тоже в ACC вот примерно как в Big 12, разве что есть парочка крепких команд, вроде Южного Методиста, вроде Майами, вроде того же Клемсон, но тоже интересно. Ну и вот теперь как бы Клемсон, да, он все-таки выиграл эту игру, Клемсон идет 7-1. Клемсон закончил выступление внутри конференции, теперь у них там ну, то самое rivalry с Южной Каролиной, которая ничего не повлияет, но игра с Цитаделью в целом не важно. Но вот Майами, в свою очередь, нужно как бы еще 2 игры выиграть, чтобы догнать по количеству побед Клемсон. То есть такой довольно тоже важный момент. А учитывая расписание, там выезд к Сиракьюзу у Майами, ну, всякое может случиться. Как будто бы себя вот уверенно более-менее выглядит только Южный Методист, чувствует только Южный Методист, потому что, ну, календарь у них довольно такой простой. Но вообще в целом, Андрей, что вообще не так с этими, так сказать, 2 конференциями стало, что Южный Методист вот заходит в первый сезон в эту конференцию и уже фаворит на победу в конференции, что не так?
Ну, про Южный Методист достаточно много говорили. Ну, не в контексте того, что они там будут первой командой в конференции потенциально, конечно, но что какие-то нескрытые фавориты могут быть, потому что уровень ACC действительно... Ну, никто не думал, что Южный Методист будет там, с Клемсоном, с Майами сразу бороться, даже с Флоридой Стейт перед началом сезона и так думали. Вот, там Луивиль, наверное, повыше котировался, да, еще. Вот. Но что у них команда достаточно опытная и такой, что они в Американсе хорошо показали, что у них, в принципе, будет хороший шанс, ну, сразу, не быть в аутсайдерах где-то, а вот сразу как-то себя зарекомендовать на более высоком уровне. Ну, не так, конечно, вот. Клемсона, ну, мы про это уже много говорили, что свой потенциал они не реализуют именно кадровый во многом из-за упрямости Даба, из-за его игнорирования трансферного портала. Мы про это много раз говорили и уже, наверное, останавливаться в 500 раз на этом не будем. Вот, поэтому, ну, вот такая вот ситуация, да, что в ACC, да, как бы есть команды, которые вроде как чуть покруче остальных, там, может, там более привлекательные, как бренды и так далее, но все равно у них какого-то запаса прочности большого, наверное, нет. Ну, вот Клемсон, да, действительно, теперь в режиме ожидания, что Майами где-то допустит осечку, в оставшихся двух играх, и тогда Клемсон, да, проскочит финал конференции, и, следовательно, даже и шансы на плей-офф будет иметь. Я не знаю, что, правда, там Клемсон может ждать, учитывая, например, как Клемсон на первой неделе против Джорджии выглядел. Ну, в любом случае, как бы, попасть в плей-офф лучше, чем не попасть в плей-офф. Так что посмотрим, что у них там будет у Тайгерс. Вот. Ну, тут еще был очень любопытный результат.
Да,
Стэнфорд, Луивиль, конечно.
Сюжет я. Луивиль и Стэнфорд. Да. Я за этой игрой следил в режиме лайв, так потому что просто стало интересно, что там вообще происходит, когда я видел, что Стэнфорд ведет 10-0. Но я поставил все пуши там от ESPN, которые приходили, и в целом следил, что происходит. Ну и в один момент там Луивиль догнал, Луивиль вышел вперед, Луивиль вышел вперед на 15 очков, и Стэнфорд тут снова подобрался. Ну и все, там четвертая четверть, 10 минут до конца, и Луивиль ведет 35-21, думаю, ну понятно. Но дальше, конечно, произошло самое интересное, что Стэнфорд занес 2 тачдауна за остаток времени, и 45 секунд оставалось у Луивиля, они там прошли по полю, зашли на половину Стэнфорда и потеряли мяч на даунах. И тут вот самое интересное в этой концовке начинается, что мяч в итоге был где-то еще на половине Стэнфорда, и Стэнфорд за оставшиеся это 2 розыгрыша или 3, сколько там было, он не прошел ни одного ярда сам. Но сначала было неспортивное поведение от Луивиля 15 ярдов, и потом офсайд на 15 ярдов. И это все равно был филдгол на 52 ярда. Но вот кикер Стэнфорда 52 ярдов Эммет Кинней попал. И что самое удивительное, у Стэнфорда в этом году уже две победы внутри конференции, всего 3. И вот вторая это была против Сиракьюза. И это тоже было на последней секунде с тем, что время там стекало ход. Там, правда, было где-то 40 ярдов. Но вот, в общем, этот кикер 2 победы Стэнфорду принес. Но Луивиль 19-й посев, ну так вот средь концовку. Тоже что-то об ACC нам говорит.
Да, вообще, конечно, удивительный результат. Да, и Луивиль, ну, да. А на одной неделе вы можете прям очень уверенно обыграть Клемсон в гостях, а потом приехать к Стэнфорду. Да, конечно, можно сказать, там длинная поездка, все такое. Как бы какой-то, может быть, недонастрой был, но, конечно, все равно так сливать игры, это такое себе. Ну, Стэнфорд, что сказать, молодцы. Какие-то победы все-таки собирают, все. Наверное, не совсем печально. Может быть, какие-то шансы на светлое будущее есть.
Да, согласен. Ну, давай в группу Фай заедем тут в целом. С Американ, наверное, начнем, где решился финал конференции все-таки.
Ну да, там Тулейн, конечно, флот вообще не пощадил.
35-0. Ну,
да. Да.
Мощно. Это,
конечно, сильно. Да, Тулейн армия. Все нас ждет через 2 недели, получается. Вот да. Будем смотреть, следить. Правда, еще непонятно, где будут играть. Там же будет на домашнем стадионе команда, которая выше в посеве. А кто выше в посеве? Ну, не выше в посеве, а выше в таблице. А кто выше в таблице? Армия или Тулейн?
На данный момент армия.
Потому что и тем, и другим же по одной игре осталось. У Тулейна, я помню, игра с Мемфисом, а у армии я вот не помню, с кем игра. Вот.
Техас-Сан-Антонио у них, если что. А, вот. С Роттердамом, с Техас-Сан-Антонио.
Ну, Роттердам, это понятно, этой конференции не относится, вот относительно финала конфы. Ну, в общем, посмотрим, где будет игра, или в Вестпойнте, или в Новом Орлеане. Ну, Тулейн прям очень сильно что-то добавил, и конечно, мало шансов, что они могут бороться за плей-офф, но это надо, чтобы там Бойзи где-то проиграл, там понятно, в общем. Но все равно интересно. И Тулейн прям тоже и в рейтинге взлетел очень прилично, так что команда ход очень мощно набрала к концу сезона.
Да, давай да, куда еще идем, где интересно, в Mountain West. Тут,
ну да.
Тут Бойзи обыграли San Jose State, там Дженти свои дежурные 3 тачдауна занес, но вот 159 ярдов, как я пошутил даже в чате, кажется, как будто уже маловато. Так. Когда не 200, как будто что-то уже не то было в игре, но на самом деле больше, чем хватило, чтобы обыграть San Jose State. Ну, Бойзи, конечно, да. Если все, мы будем надеяться, без эксцессов. Тут выезд к Вайомингу сейчас для них огромные фавориты, но игра с Орегон Стейтом дома на последней неделе тоже. Единственное, что она пятничная, может немножко напугать нас. Короткая неделя на отдых, но будем, в общем, Бойзи должны 11-1 проходить. Рассказывали на конференции, что вот Colorado State есть, который Андрей неделю назад вспоминал. Но вот Colorado State там сейчас игра с Fresno State, которую они, по всей видимости, могут проиграть, судя по букмекерам. И Невада Лас-Вегас есть, конечно же, которая там тоже. В общем, там такой пока немножко запутанная схема. То есть три команды борются, но вот надо Невада Лас-Вегас, чтобы Colorado State хоть раз проиграл. А там уже будем смотреть. Вот. Но есть кто-то еще, Андрей, кто может побороться за плей-офф? Ну, вроде как будто бы уже и нет.
Ну да. Ну вот я думаю, что Бойзи, конечно, хочется, чтобы был рематч с Невадой Лас-Вегас. Я думаю, особенно учитывая новые рейтинги, где Невада Лас-Вегас в посеве оказалась. То есть, грубо говоря, еще раз обыграть сейную команду для улучшения резюме Бойзи не помешает. Я думаю, вот, не точно будет не против. Вот, ну, да, Бойзи как бы фаворит номер один, фаворит номер два. Ну, наверное, армия, учитывая игру с Нотр-Дамом, если вдруг армия победит Нотр-Дам, а потом еще в финале конференции обыграет Тулейн, то резюме у армии будет очень серьезное, и тем более без поражений. Вот, ну, а Тулейн... Ну, наверное, опять же, если Бойзи где-то проиграет, а Тулейн, в свою очередь, выигрывает, соответственно, финал конференции у армии, ну и у Мемфиса выиграет в последней игре в регулярке, то, наверное, только так как-то Тулейн может рассчитывать на плей-офф. Вот. Ну, думаю, что да, больше никто. Там еще была на этой неделе, перед этой неделей, Луизиана в Санбелт с одним поражением. Но она проиграла Южной Алабаме, поэтому думаю, что Луизиану уже не рассматриваем. Вот. Еще был интересен, кстати, результат с участием команды из Mountain West. Это Нью-Мексико, Вашингтон Стейт.
Точно, да. Я тоже видел концовку, там же дичь какая-то тоже.
Дичь была в концовке абсолютная, да. И там, конечно, очень странная игра, что Вазу так вроде уверенно вели 28-14, но потом... Какой-то полный провал случился дальше, и да, и вот так вот Вашингтон Стейт мог бы еще в рейтинге подняться и тоже иметь какие-то очень теоретические шансы на плей-офф, но теперь их, конечно, нет.
Да. Ну давай, наверное, все, Андрей, к ранкам, к новым.
Давай.
Которые нам, как бы, топ-5 не поменялось, Нотр-Дам, который, в свою очередь, на этой неделе обыграл
Вирджинию. А, мы, кстати, не сказали, да, Вирджинию они уверенно
обыграли. Поднялся на два посева. То есть мы там, помню, за Нотр-Дам переживали с Андреем, что не хватит там силы календаря, что-то еще. Но вообще просто Нотр-Дам так незаметно для всех там просто двигается в посеве и все. То есть, ну, если понятное дело, что они, их шанса вылететь из плей-офф, наверное, уже нет, если только они, ну, как бы без поражения не пройдут с остаток. Но просто удивительно, что мы там, перепомнишь, переживали за этот Нотр-Дам, а в итоге... Как бы сил расписания Нотр-Дама на самом деле-то тоже приличные вопросы вызывает. Если вот так вот глубоко заглянуть в них там, да, то кроме Луивиля это...
Ну, Эндем, ну, у них лучшая победа, Луивиль еще вылетел из посева теперь.
Да.
Вот.
То есть, как бы, ну, как бы довольно среднее расписание Нотр-Дама, но они по-прежнему двигаются вверх. То есть, да, боевик не получить, но все равно тоже. Отметим. Алабама после победы над Мерсером взлетела на три позиции. И все бы ничего, но они почему-то обогнали Майами.
И это, ну, вот, потому что Майами вообще не играл. Если бы хотя бы с Мерсером сыграли, то, может быть, вы и не обогнали бы.
Не, ну если такими категориями мыслим, то, наверное, да, согласен. Ole Miss поднялись на две позиции, тоже не играя при этом.
Не играли, да.
Да, но почему-то, да, видишь, Ole Miss поднялись на две позиции, Майами...
Ну, потому что Бригем Янг и Теннесси были выше, они ниже теперь.
А, все, ладно.
Математика.
Джорджия вернулась обратно в плей-офф, потому что после той недели никуда не попадали. Теннесси упали не сильно. Теннесси по-прежнему там в топ-11 находится.
Но они не в плей-офф.
Они не в плей-офф, все верно, да. Теннесси же не в плей-офф, потому что дальше идет Бойзи, который теперь получает боевик, как лучшая команда. То есть вот мы все-таки к этому и пришли.
Да.
Ну, а после Бойзи идет Южный Методист и Бригем Янг. То есть одна команда из SEC, одна команда из Big 12. Но следом после Бригем Янга там самое сильное кто-то из Big 12 это Колорадо. Ну тут, знаешь, я что скажу-то. то пока-то там мы за Бойзи там хайпим, и боевик это был вообще смешным сюжетом довольно, и интересно по ходу этого сезона. Ну, слушай, все-таки в любом случае Бригам Янг или Колорадо, если встретятся друг с другом в финале конференции, кто-то кого-то обыграет, и будет такая, знаешь, приличная победа над топ-25 командой. То есть это как бы победа может быть таким фактором, почему они в итоге Бойзи обойдут. Вот как бы, что какой расклад есть.
Есть такой расклад, да. Но есть расклад, при котором, который я тебе говорил до записи подкаста, что Big 12 может вообще без плей-офф остаться.
О,
такой
давай,
расклад тоже существует.
Ты не говори, а в общем-то, слушать подкаст, в чат заходите в наш. По-моему, ссылки в описании еще бывают. А если нет, то напишите куда-нибудь нам в нижнее подчеркивание NCAA канал. В общем-то, напишите в комментариях, добавлю вас в чат, а вы расскажите, что за расклад, при котором команда из Big 12 не будет вообще. Ну, в целом, Андрей, какие мысли по новым рангам? То есть что?
У меня есть одна общая мысль, которую я скажу потом. Есть, наверное, два сюжета, которые меня интересовали. Это первый сюжет, насколько низко падет Бригам Янг после этого поражения. Бригам Янг был шестым. Насколько не сильно его опустят после поражения от Канзаса. В итоге опустили аж на 8 позиций. И это, наверное, говорит о том, что комитет вообще реально дизреспектит абсолютно Big 12. Мы помним, что в первых ранках Brigham Young были всего лишь девятыми, что многим казалось незаслуженно низко. И в итоге как будто вот чуть-чуть их поднимали, а потом первый повод нашли и сразу выкинули прям из топ-12. При том, что, например, Brigham Young обыграл Южный Методист, который идет 13-м, а Brigham Young идет 14-м. Вот, ну, как бы, ладно, личная встреча здесь не зарешала. Ну, а второй сюжет, который мне интересен, был это как комитет расставит Алабаму, Джорджию, Ole Miss и Теннесси между собой. В принципе, расставил плюс-минус, как я и думал, но просто, как бы, тут такой расклад, что довольных точно не было бы, наверное, кто был бы, кого куда не поставь, потому что там Теннесси болельщики могут быть недовольны, почему мы на 4 позиции ниже Алабамы, хотя мы обыграли Алабаму, почему в свою очередь там и так далее. То есть как бы все друг друга выиграли, и как бы понятно, что справедливо ты их как-то не расставишь. То есть Алабам выиграл у Джорджи, Джорджи у Теннесси, Ол Мисс у Джорджи. В общем, все перемешано, все запутано. Вот. Поэтому расставили, как говорится. Наверное, у Алабамы резюме получше среди всех их относительно этих соперников, относительно качества побед. Что у Алабамы есть там еще и победа над Южной Каролиной, которая поднимается в рейтинге. Есть победа над Миссури, который все еще остается в рейтинге, что в принципе, забавно довольно-таки. Вот. Победа над LSU все равно как бы знаковая, пусть LSU уже и не в посеве. То есть как будто Алабама, наверное, все-таки по делу выше всех остальных. Ну, наверное, Теннесси может сказать, что с какой стати. И, в общем, к какому я выводу пришел по поводу этому всего, что, к сожалению, о чем мы, в принципе, говорили, что у нас вряд ли как бы, получится максимально честно выбрать 12 команд. Ну, не у нас, а у комитета имеется в виду. Что 12 максимально честно, чтобы все были довольны. Этого не будет. И поэтому как бы я уже не хочу особо спорить над тем, как комитет кого ставит, куда, почему, зачем. В общем, потому что понятно, что работа не самая у них простая, особенно когда вот такие расклады сложные, это дополняет, это усложняет картину. Понятно, что как бы хочется, чтобы комитет делал свою работу максимально последовательно, максимально придерживался всех критериев, но, как бы, в общем, я решил так, что я смотрю эти шоу, как бы понимаю, что как происходит, и ладно. Кого хотите брать в плей-офф, того и берите. В общем, и так далее. Как бы я могу, для меня, например, резюме Джорджии круче, чем резюме там Нотр-Дама, Пенн Стейт. Но мы ориентируемся на победы и поражения, поэтому Не знаю я, в общем, кого возьмут, того и возьмут в плей-офф. Я уже как-то смирился. Не хочу в это все вникать глубоко.
Ну, давай я, может, просто тоже там свои буквально 2-3 слова. Ну, по поводу, слушай, Андрей, кого как расположить, но на самом деле это и проблема 12 вот этого командного плей-офф, где вот на данный момент там 4 команды из SEC и 4 команды из Big Ten попадают. В том, что эти 4 команды, которые от каждой конференции, они друг с другом как-то уже сыграли, учитывая, что у них еще нет конференции, нет дивизионов, да? И там такая мешанина, и все друг с другом играют, понимаешь? И в любом случае какая-то есть какой-то, знаешь, круг, что кто-то кого-то обыграл по кругу, как бы, да, и, ну, как ты расставишь. Поэтому, ну, в целом тут только какой-то такой ай-тест. И такая вторая мысль на подумать, что на данный момент как бы все 3 команды Big Ten проведут свои матчи четвертьфиналов дома, первого раунда дома, а все 3 команды SEC должны ехать на выезд. Вот это интересный, мне кажется, момент.
Да, ну, это опять же, да, еще может поменяться, я думаю.
Ну, это точно поменяется на этой неделе, как раз мы сейчас обсудим сразу.
Вот, ну, действительно, так что, не знаю, как бы. Я считаю, что Penn State, хотя у них теперь есть победа над Сейном Иллинойсом, это очень важно теперь, что как бы то расписание, которое прошла Джорджия, вот, например, и пусть у них даже поражений больше, чем у Penn State, ну, как бы, чем Penn State выше Джорджии, я не знаю, как бы, при всем уважении. Почему Нотр-Дам выше этих команд SEC, которые по бешеному графику просто проходят? Если мы будем слепо ориентироваться на количество побед, на количество поражений, ну, почему тогда мы армию в плей-офф не ставим в таком случае? Так что я понимаю, что я, конечно, перегибаю и утрирую, но как будто надо как-то комитету быть более гибким. Но где-то он, например, этому придерживается, то, о чем я говорю, что, например, та же Алабама выше Майами, например, идет. А где-то вот нет. В общем, пусть решают сами, а мы потом уже по итогам посмотрим и уже будем разбирать матчапы сами по себе уже. Мы тут, от нас тут уже ничего не зависит. Все зависит от там 13 людей, сколько там в комитет входит, кто вот как-то вот там распределяет эти команды.
Ну, а мы тут причем, как бы, Андрей, как бы, да, мы это можем обсудить и как озвучить свои мысли, а по поводу того, что вот сказал, что ага, там, кто-то может быть недоволен. Слушай, ну, кто просил Техас или Оклахому вступать в SEC? Вступили бы в Big Ten, понимаешь бы, и все. Сами виноваты.
В общем, не знаю, что они будут делать там. Что-то сделают. В любом случае, 12 команд они как-то выберут. А как уже...
Как ну, уже в любом случае, выбирать? Я думаю, что даже матчи первого раунда уже видно, что будут интересными.
Да, в этом плане, да. То есть, каким бы ни были матчапы, то есть, единственное, как бы, система с 12 командами в плей-офф в любом случае, как бы, как и мы, в принципе, я думаю, тоже говорили, что она не решает всех проблем, она, может быть, даже и добавляет. Вот. Но, по крайней мере, у нас будет больше как бы, топовых игр. Как бы, главный плюс для меня этой новой системы, что будет больше топовых игр, и что вот эти топовые команды будут играть в свои игры в максимально, возможно, оптимальных составах, а не как было раньше, что за пределами плей-офф, там, даже в каком-нибудь топовом боуле у одной команды там 5 человек ушло на трансфер, а там еще 7 человек ушли к драфту готовиться. То есть такого не будет. Это вот единственный плюс для меня.
Ну, давай мы быстренько обсудим превью 13 недели. Тут буквально, не знаю, 2-3 игры.
Которые... Ну, кстати, не знаю. Тут, мне кажется, ну, можно подробно 2-3 обсудить, но, мне кажется, интересных игр побольше.
Ну, интересных давай. Игр, конечно, больше. Ну, давай, ладно, сразу начнем с такой, наверное, главной игры недели, Огайо Стейт, Индиана. Да, возможно, игра Индиана дома. Игра была бы еще интереснее, но тут, конечно, ехать на... в Коламбус, да, на подкову, будет вообще непросто. Большой фаворит Огайо Стейт, 2 тачдауна. Как бы по факту, да, матч за возможность поиграть в финале конференции, ну и такая первая проверка, наверное, прям большая для Индианы в этом году, в контексте того, что, ну, скорее всего, они в плей-офф останутся. Да, в
Ну,
топ-12.
FBI дает, FBI дает 97% вот этой
Ну да, то есть.
шпионской системы.
То есть, не знаю, если, конечно, что-то не случится, что они, знаю, 59-0 проиграют, то, возможно,
Ну
в таком
да.
случае они, конечно, вылетят. Но в любом случае они останутся. Но, опять же, для Индианы это идеальная проверка, что если они все-таки хотят там плей-офф, попадут в плей-офф, все равно там с каким-то сильным соперником играть. Возможно, с сильным соперником из Сектор. Такая наиболее близкая игра. Ну, уже Апогай стоит. Тут интересно самое, что прям много буксовали Бакайс по ходу этого сезона в больших играх. Там странные порой были, не очень симпатичные игры, очень нерезультативные игры, игры с какими-то странными концовками, игры, которые тяжело давались, там сколько, две подряд было, что с Небраской, что с Пенн Стейт, да? И как бы вот, тоже, знаешь, для Огайо Стейт, как будто они на том участке сезона, где нужно уже накатывать начинать каким-то образом, начинать играть, начинать там уверенные победы одерживать. И вот Индиана такая идеальная проверка. Но, не знаю, как для тебя, Андрей, но мне кажется, самая большая проблема, что Индиана — это такая команда загадок самая большая. Ее практически мы не видели по ходу этого сезона. Похоже, неплохая команда, чтобы довольно уверенно обыгрывать команды в Биг Тен средний, но вот вообще непонятно, может ли эта Индиана хоть как-то бороться с топами. Вот, наверное, тут мы только и узнаем об этом.
Да, мы об этом только узнаем. Как бы Индиана по своему расписанию прошлась так, как лучше невозможно пройтись. То есть все игры, кроме игры с Мичиганом, они выиграли очень уверенно и с большим запасом в счете. То есть как бы это показатель того, что команда, ну, действительно хорошая. То есть соперников заведомо слабее, она выигрывала нам очень уверенно практически всегда, кроме вот последней игры. Ну, как бы у Огайо Стейт есть свои проблемы. Добавились проблемы в offensive line. Это главный красный флаг. Что Джош Симмонс, основной левый текл, был до конца сезона еще по ходу игры с Орегоном. А в итоге там перекраивать offensive line пришлось. А еще буквально несколько часов назад пришла новость, что основной центр Огайо Стейт, Сет Маклафлин, на тренировке порвал ахилл. Ну, как вы понимаете, тоже был до конца сезона. Поэтому Олайн в эти оставшиеся там 3 дня до игры опять что-то придумать придется, как перестраивать ее и там и тренерам Олайн, и Чипу Келли, и Райану Дэю. Что с этим делать совсем? Потому что проблемы очень большие, вот, и кадровые, и восполнить их будет очень сложно. И, как бы, наверное, это вот главный момент для Индианы, где она может получить преимущество и сделать игру более конкурентной, чем многие ждут. То есть если онлайн Огайо Стейт в новом составе будет испытывать проблемы, потому что D-line у Индианы, в принципе, достаточно хорошая, есть там интересные игроки. И как бы если, например, Индиана сможет своим давлением закрыть вынос, как получилось сделать у Небраски, например, несколько недель назад, и то у Бакайс могут быть действительно очень серьезные проблемы с продвижением мяча и с набором очков в том числе. То есть я думаю, что вот это главный момент для Индианы, где они могут получить преимущество. А, понятное дело, что, конечно, по составу в целом Бакайс заметно сильнее, больше у них там топовых атлетов на практически всех позициях. Вот. И как бы просто мы посмотрим, как бы, действительно, Индиана может ли быть конкурентоспособной на фоне такого сильного соперника или нет. То есть мы видели, например, игру с Мичиганом, да, 2 недели назад. Это, наверное, главная такая проверка для Индианы именно с точки зрения там атлетизма и таланта соперника. И мы видели, что, в принципе, в первой половине Индиана хорошо справлялась, но во второй половине там онлайн Индианы под давлением очень сильно просела, и у Хузерс были очень большие проблемы с набором очков, и нападение там просто, ну, ничего не могу сделать. Там и Рурк себя чувствовал очень неуверенно, и вынос тоже особо не работал. Вот, а у Огайо Стейт в защите достаточно хороши, там фронт 7 будет, очевидно, оказывать максимальное давление. Вот сколько онлайн сможет держать, это давление тоже такой важный и такой важнейший, да, момент. Ну и плюс еще, конечно, Индиана не сталкивалась с таким пасовым нападением еще, которые есть у Огайо Стейт, с таким количеством принимающих, топовых, которые есть у Бакайс. Ни у одного другого соперника Индианы по этому сезону и близко такого не было. Вот. Поэтому все равно, несмотря, опять же, на проблему в онлайн, Бакайс явные фавориты, плюс преимущество своего поля есть, дополнительный фактор. Но вот как бы если какой-то прогноз пытаться делать, я думаю, что Бакайс все равно, конечно же, должны побеждать, но есть ощущение, что вот эти проблемы с онлайн, они могут сделать игру более близкой, чем ждут букмекеры. То есть я думаю, что Бакайс победят, но Индиана может как бы в плюс себе фору записать. То есть как бы, очков 10-12, может, такое будет что-то. Может, даже 7, я не знаю, там что-то. Ну, в общем, игра будет, я думаю, поближе, чем думают букмекеры.
Ну, для них, знаешь, что, возможно, главная цель – не проиграть
клуб.
Да. То есть это тоже важно. Так, давай зайдем во вторую волну. Тут два таких матчапа внутри Big 12, которые, знаешь, будут решать, видимо, судьбу финала конференции. Вот Brigham Young, Arizona State, смотри, то, о чем я говорил уже, да, что Sun Devils трехочковые фавориты дома против Brigham Young. И, ну, знаешь, опять же, тяжело давать превью Big 12, потому что все слишком шатко и мало подается логике, но как будто, знаешь, Brigham Young может после такого поражения немножко поплыть, то, что да, говорится, как-то плюс выездная игра, и я бы реально уже Arizona State, который, знаешь, так более горячее, более результативная команда в нападении за последние игры, давал бы и в защите в том числе, тоже очень неплохо играет, давал какие-то большее преимущество, чем уже Cougars.
Ну, как будто да, как будто вот ты видишь эту фору, линию, что Arizona State фаворит, и вообще не удивляешься. Но, опять же, мы не удивимся, если Brigham Young сейчас соберется и выиграет эту сложную игру. Но выезд будет очень сложный. Опять же, Arizona State меня очень впечатлила качественным выступлением против Kansas State в гостях. Понятное дело, что и у Brigham Young есть победа над Kansas State, даже более уверенная, но это было уже достаточно давно. И как будто сейчас, да, действительно, Arizona State – это команда, которая на подъеме, а Brigham Young – команда как будто вот наоборот на спаде. То есть убедительных игр от Cougars уже не было приличное количество времени. Вот. Поэтому, ну, поглядим. Я Arizona State полностью ни разу не видел в этом сезоне. Честно могу сказать, хотя уже концовка регулярного чемпионата, вот наконец-то будет возможность. Ну и мы понимаем, да, что, опять же, как мы уже говорили, если Arizona State выиграет, то она получает преимущество и, соответственно, вырастают ее шансы на выход в финал конференции и, следовательно, ну и в плей-офф, скорее всего. Вот. Ну, поглядим, в общем, что будет. Жду с большим интересом с этой игры.
Ну и давай тут пары сразу к этой игре идут.
Да,
в то же время. Канзас-Колорадо. Тут все понятно. Канзас накатывает, Канзас 4-6. Канзасу для того, чтобы попасть в боул, нужно две оставшиеся игры выигрывать. И потому фора минус 2,5 очка всего лишь как на Колорадо на выезде. Как будто бы неудивительная. Такая классическая, я бы даже сказал. Уже по меркам Big 12 тут все. Минус 2,5 плюс 2,5. Играть они, кстати, будут на стадионе Канзаса. Канзас, которого...
Ну, потому что на реконструкции стадион, да, в Лоренсе.
Великолепно. Просто, возможно, будет атмосфера. Слушай, ну, интересно, как вот Шадора компании, Хантер наш, как вот, знаешь, такой довольно тяжелый, я думаю, атмосфера будет проходить игра. Но я думаю, если Колорадо и эту игру выиграют, то, я думаю, тут у нас вопросов по лучшей команде Big 12 уже не будет после такого результата, если он будет, конечно же.
Да, и тем более потом на последней неделе у Колорадо игра с Оклахомой Стейт. Понятное дело, что может быть все, но такое ощущение, что вот если в Big 12 возможно все, то победа Оклахомы Стейт над кем-либо уже особо не верится. Такое ощущение, что Оклахома Стейт уже такая единственная, ну, или одна из немногих команд Big 12 как будто уже бросила этот сезон. Вот. Ну, действительно интересно. Канзас – это такое иллюстрация этого известного мема, да, со смертью и несколькими дверями, да, тремя дверями, то есть типа в первой двери они сначала убрали Iowa State, и ее шансы на финал конференции понизили, теперь они, значит, обыграли Brigham Young, их тоже шансы понизили, и теперь готовы постучаться в третью дверь и тоже испортили жизнь Колорадо. Вот, и как сегодня тоже во время этого шоу комитета пошутил Риз Дэвис, ведущий, что он перед сезоном ставил Канзас в плей-офф. В плей-офф, конечно, Канзаса не будет, но Канзас может определить, кто будет в плей-офф от Big 12 вот, своими результатами. Ну, очень интересно, честно говоря. Мне кажется, если у Канзаса была такая низовая игра с Brigham Young'ом, то здесь, скорее всего, будет игра, мне видится, достаточно результативная. Вот, в обе стороны. Я не удивлюсь, что... Я не знаю, какой тотал у меня нет перед глазами, если честно. Если там за 60, то вполне
могут пробить, я думаю.
Ну, не удивлюсь, если пробьют, потому что и у Колорадо и нападение хорошо работает, и у Канзаса, в принципе. Да, вот с Brigham Young, может, не очень убедительно было, но перед этим с Iowa State прям они вообще лихо прокатились. А Колорадо в защите, ну, они, конечно, прибавили по сравнению с прошлым сезоном, но тоже это не там не какая-то элитная защита, и тоже могут испытывать проблемы против Дэниелса и компании. Так что я с огромным интересом жду этой игры. Мне кажется, может быть, суперзрелищная игра, и она нас не должна разочаровать, я думаю. Так что тоже одна из игр, одна из главных игр недели. Да, так что смотреть тоже надо.
Да, ну и давай к ночным поединкам. Тут вот игра вызывает наибольший интерес Нотр-Дам и армии. И, ну, возможно, я даже бы немножко ее похайпил, но проблема, наверное, вот в армии на последних неделях, что она, армия перестала быть вот этой дикой результативной командой, которая набирает по 40 с лишним очков. Ну, окажется, что в этой игре, ну, такое может быть, что нужно будет довольно много очков набирать. Хотя, учитывая, как армия умеет владеть, да, мячом, то есть я предполагаю такой расклад, что Нотр-Дам, ну, в целом, такое нападение, которое в этом году довольно прилично теряет мяч. И Леонард такой кутербэк, который может под давлением бросить перехват. А армия, в свою очередь, ну, может проходить поле там по 8, по 9 минут за владение, играть какие-то очки и такие тяжелые игры выигрывать. Но, опять же, Нотр-Дам – это команда следующего уровня, которым нужно обыграть. Ну, вот тотал 44,5, и я думаю, что армия выиграет игру, только если тотал будет меньше. Прям. Причем конкретно, да, меньше. То есть, я думаю, что тут, типа, вот, как вот было 14-3 у них там, с кем они там?
Техасом.
Да, что-то типа того. Ну, то, может, 21-10 как-то вот так. То есть, ну, то есть, чисто теоретически я могу представить ситуацию, что они лимитируют владение Нотр-Дама защитой и своими длинными владениями, но им нужно это поле проходить и набирать очки, самое главное. То есть, вот, посмотрим. Ну, такая тягомотная, думаю, игра будет, поэтому прям даже хочется ее включить.
На Yankee Stadium еще, да. Ну, если армия будет владеть мячом 50 минут... то шансы неплохие, я думаю. Но удаст ли Нотр-Дам своей защитой столько владеть? Это тоже большой вопрос, потому что защита Нотр-Дам играет хорошо. Опять же, там, конечно, уровень сопротивления, может, не самый высокий, но в любом случае они нацелены там, на потери мяча, на провоцирование. Там с той же Вирджинии на прошлой неделе 5 потерь мяча форсировали. Посмотрим, как армия сможет ли навязать свой футбол. Но, опять же, армия очень красивая история. Безусловно, здорово, что они в такую уже позднюю часть сезона заходят все еще без поражений. Здорово, что они в финале своей конференции, где они в первый год выступают. Это все круто. Но, мне кажется, все равно как бы разница в классе слишком высока. И я думаю, что... Ну, Нотр-Дам все равно должен выигрывать и делать это довольно-таки уверенно. Если там будет борьба до последних секунд, даже там до последних минут, если там в четвертой четверти будет какой-то равный счет, например, ну, меня это очень удивит все равно, опять же, при всей симпатии к армии. Нотр-Дам, ну, более сильная команда. И как бы, талант, класс, все это за них говорит. Поэтому как бы, я буду рад, если я буду неправ, и армия прям супер бой навяжет, и если и не выиграет, то устроит реально там игру-ловушку для Нотр-Дама, ну, как будто не очень верится в такой расклад, мне лично.
Да? Ну, давай, Андрей, наверное, уже дальше в коротком. Что тебе еще хочется обсудить по этой неделе, так, более-менее?
Ну, есть пара игр, наверное, которые у меня такой интерес еще вызывает.
Давай.
Первое у нее это Флорида Оу Мисс. Можно будет посмотреть. Флорида после такой яркой победы над ЛСЮ домашней на хорошем эмоциональном фоне. К ним в болото приедет Оу Мисс, который на еще более высоком эмоциональном фоне после победы над Джорджией, очень уверенной, и боевика. То есть, с одной стороны, кажется, что Оу Мисс отдохнул, перезарядился и сейчас должен спокойно забирать все оставшиеся игры. С другой стороны, Оу Мисс все равно такая команда, которая, знаешь, там 2 недели читали про себя, какие они классные и как у них все здорово получается. И какая-то, может быть, не знаю, типа недооценки может быть случиться, особенно после того, как они, что они устроили с Джорджией. И как-то Флорида на этом их может поймать, тем более у себя дома. Но, думаю, я вероятность апсета не исключал бы прям полностью, но, конечно, мне кажется, что сейчас Ole Miss более сильная команда, чем LSU, и у Флориды... Флориде будет сложно, именно, в первую очередь, конечно, с точки зрения защиты, провести такое же доминирующее выступление, как им удалось сделать против LSU. Вот в ближайшую субботу. Ну вот, интересно будет все равно посмотреть, потому что выезд в Гейнсвилл, в каком состоянии Флорида ни была, это такое непростое испытание. Вот, это первая игра, про которую я хотел бы сказать. А вторая игра, наверное, которая мне интересна еще, это вторая волна, это еще игра в Биг Тен. Миннесота, Пенн Стейт. Опять же, вероятность апсета есть, но я бы не назвал ее высокой. Но Миннесота, в принципе, какая-то, мне кажется, есть что противопоставить. И игра тут, мне кажется, есть вероятность, что игра достаточно долго может быть близкой. Ну, посмотрим. Там, в первую очередь, конечно, Миннесоте будет важно контролировать часы тоже. Миннесота, в принципе, команда, которая любит много выносить. И вот если будет вынос хорошо работать, то в Миннесоте будут даваться там длинные драйвы делать, то это им в плюс и может как-то им помочь это какой-то сюрприз преподнести. Вот. Но все равно, конечно, Пенн Стейт команда более высокого уровня и должна побеждать, но вот здесь может быть проблемы, плюс еще там какая-то, говорят, погода будет в Миннесоте не самая приятная. Конечно, Пенн Стейт, как бы не удивить этим, потому что все-таки команда из Биг Тен. Вот, но как будто там, по-моему, минусовая погода, и может быть еще этот погодный фактор как-то тоже может чуть-чуть выровнять ситуацию. Но в целом, думаю, что, конечно, все равно Пенн Стейт должны побеждать и утверждаться как команда плей-офф.
Да, но мы, наверное, с Андреем что уже? Через недельку встретимся, обсудим какие-то, я думаю, расклады станут более понятными, какие-то там менее понятными, но в целом еще большую картинку мы сложим возможных участников плей-офф. А вот так сколько, получается, осталось, Андрей? Это по факту 2 недели полноценных, да? Все. И дальше уже финал конференции, ну и плей-офф там. Все будем обсуждать. Так что да, всем спасибо, кто нас слушает. Всем пока.
Всем пока.